Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Только что прошел праздник Песах. Я надеюсь, что все его отпраздновали замечательно, вышли из Египта, полны сил, ощущаем свободу и начали отсчет Омера, традиционный отсчет дней от Песаха до Пятидесятницы. В Пятидесятницу или праздник Шавуот традиционно в синагогах читается свиток Рут или в русских переводах Руфь. И рассудилось мне поговорить об этом свитке, чтобы его было интереснее читать и чтобы, может быть, раскрыть те мысли, которые в нем не сразу очевидны. Книга эта только на первый взгляд простая. Книга написана по традиции пророком Шмуэлем. Книга древняя, очень удивительная, очень интересная. И я надеюсь, что на пути ее изучения нас будет ждать много открытий. Для тех, кто спрашивает и беспокоится о других уроках, по Захарии по техническим причинам прорывались уроки. Это была запись по горячим следам уроков, которые велись в прямом эфире, и скоро они будут продолжены. По Иоанну тоже с Божьей помощью продолжим, если Бог даст здоровье и сил. А сейчас сделаем 4 большие, небольшие беседы по книге Рут. Итак, мы начнем ее изучать. И по ходу будем стараться понять все, о чем она рассказывает, и что говорят комментаторы, традиции, мидраши, все, что с этим связано. Начнем. Первая глава, как обычно, с первого стиха. «Ваиги беймей шфота шофтим, и было во времена суда судей, и был голод на земле, и пошел человек из Бетлехема иудейского жить в полях Моавских, он и жена его, и два сына его». С первой буквы начнем. Буковка ВАВ, с нее начинается книга Рут, и с нее начинается почти каждый стих книги Рут. Если вы обратите внимание, если кто-то читает на иврите, почти все стихи книги Рут начинаются с буквы ВАВ, кроме 8 стихов. Увидев число 8, мудрецы и комментаторы стали говорить о том, что это символизирует брит, вхождение в завет, и такой маленький, малозаметный намек на то, что книга говорит вообще о вхождении в завет. Буковка ВАВ может обозначать соединение «и», может обозначать «но» или «а», или может означать изменение во времени. Если буковка ВАВ стоит перед глаголом будущего времени, он превращается в глагол прошлого, прошедшего времени, и наоборот. Да, такие грамматические фокусы называются ВАВ-АМА-ПАХ, или переворачивающий ВАВ. В любом случае, ВАВ – это буква, которая соединяет время и соединяет пространство. Вот такая интересная буква, и интересно, что это одна из немногих книг, наверное, единственная книга, в которой вот почти все стихи начинаются на букву ВАВ. Стилистически это может показаться немножко корявым, когда каждое предложение начинается с «и» или с «а», но не думайте, книга Рут написана очень высоким, очень богатым, я бы сказал, поэтическим языком. «И было во времена суда судей», так можно перевести первые фразы, «во времена, говорят мудрецы, когда судили судей, люди не принимали суд, говорили судье, посмотри на себя, говорили судье, сам такой, сам виноват, не принимали обличения, пренебрегали Торой». И комментаторы говорят, что каждый раз, когда такое происходит, приходит голод в страну. Мидраш Рут Раба, древний мидраш по этой книге, рассказывает, что 10 голодов должно произойти было. Последний голод будет в преддверии дней возвращения Машеха. И вот один из дней голода пришел во времена судей. Это примерно время с 14 до 9 века до новой эры, если нашими временными рамками мерить. Судьи, кто такие были судьи? Судьи — это были люди, которые становились, выдвигались авторитетами, никак не избирались. Это просто времена каких-то авторитетов, которые судили народ, защищали народ, покровительствовали народу. Они были не во всех коленах. В общем-то, состояние в Израиле было довольно-таки разобщенное. Была такая вот своеобразная управляемая анархия. Делал каждый человек то, что хотел, но как-то это общество Божьей милостью держалось. Были суды, но вот мидраши говорят о том, что отношение к судьям было не ахти какое. Когда пренебрегли Торой, которая названа хлебом, духовным хлебом, Всевышний перекрывает врата, и в городе, который называется Бейт-Лехем, дом хлеба, тоже перестает быть хлеб. Итак, мы говорим о том, что был голод во времена судей. Есть человек, который пошел в поля Моавские. Это очень странный поступок для человека. Странный, во-первых, с точки зрения этики, потому что мы знаем и увидим, что человек этот довольно богатый, зажиточный, у него есть поля, которые потом выкупают, у него есть наделы и так далее. Человек, который обладает большими запасами хлеба, и он, скорее всего, точно не голодает. Не голодает. И то, что могло произойти, к нему могли обратиться многие люди за помощью. Ему нужно было заниматься благотворительностью. И, как говорит большинство комментаторов, это такое устойчивое мнение об этом человеке, что он ушел для того, чтобы не раздавать пищу сиротам, убогим, бедным или тем, у кого не очень задался урожай. Пошел он недалеко, пошел он в неплодородные Моавские земли, не туда, где можно искать хлеб. Люди спускались к побережью, мы знаем, так делает Исхак, люди ходили в Египет, когда был голод, никто не бежал в Моав на пустые, по сути, поля, когда наступал голод. Скорее всего, человек этот бежит не в сытое место, а в более-менее сокрытое место, и уводит туда с собой и жену, и детей. Первая проблема, которую видят комментаторы и толкователи, что этот человек жадный, он не готов быть частью своего народа. Вторая проблема, что он готов ради этого оставить страну Израиля и уйти. Здесь не говорится о каком-то массовом исходе народа, о каком-то массовом переселении народа. Ушла, по сути, одна семья, и, как мы потом увидим, семья достаточно влиятельная. Вешем хаиш Элимелех, а имя человека Элимелех, а имя жены его Наами, и имя двух сыновей его Махлен и Килион, эфратцы из Бетлехема иудейского. Имя человека этого Элимелех. Элимелех означает Бог, мой царь, или мой царь Бог. Имя жены его Наами. Наами — это приятная, милая, удобная. А имена двух его сыновей — Махлен и Килион. Махлен — это в самом простом приближении трактуется как болельщик, болезный, больной, хилый человек, хиляк. А Килион — это погибший, это задохлик, если перевести очень простым русским языком. Кто же называет детей таким именем? Возможно, автор здесь играет много словами. Слово «махлен» может означать еще и украшение, а слово «килион» может означать способность достигнуть чего-то. Каждое имя, оно может по-разному толковаться. Когда мы даем имя ребенку, мы должны понимать, что отчасти мы можем дать ему судьбу, какое-то предназначение. Имя содержит в себе молитву, а предназначение мы это видим очень много в Танахе. Вот они и фрации из Бетлехема иудейского. И пришли они в поля Муавские и поселились там. В третьем стихе мы читаем: «И умер Элимелех, Эшнаами, муж Наами, и осталась она и два ее сына». Здесь, в свете того, что мы уже говорили, о том, что Элимелех сбежал, возможно, как говорят комментаторы, для того, чтобы не кормить сирот, и вот результат не замедлил того ждать, его дети остаются сиротами. Он умирает, и Наами, представляете себе ситуацию, мы читаем это несколько простых слов. Женщина, которая ушла с богатым мужем, ушла куда-то в чужую страну, и вот она не только в чужой стране, но и муж ее умирает, она остается одна с двумя детьми в чужих, я бы сказал, не очень дружественных краях. Но дети есть дети, они вырастают в чужой стране, становятся близкими к чужой культуре. Написано: «Ваесула эм нашей меавьет», и они женились на моавитских женщинах. Имя первой, имя одной Арпа, имя второй Рут. Поговорим немножко об именах женщин. Первое, что приходит в голову при имени Арпа, это слово «орыв», затылок, и говорит, она, ее зовут Арпа, потому что она повернулась спиной к Израилю, отвернулась от Израиля. Есть и более грубые, можно сказать, пошлые комментарии того имени, которые я даже не хочу приводить. Еще одно слово, значение слова Арпа, это «знать», старый глагол «арев», связанный с головой, пользоваться головой. В современном иврите он остался только в значении «ляаров» – отрубать голову. Но в арабском, в семитских других языках слово «арф» осталось в значении «знать». Гора в Мекке называется гора Арафат, потому что по преданию Адам познал там Еву. Это, конечно, арабские басни, но я говорю это про значение самого слова. Арпа означает познание и в смысле ментальном, и в смысле близости между человеком и его женой. Имя второй женщины Рут по традиции, по правилам фонетики, возможно, здесь выпадение гортанной гласной, имя ее Раут, или близость, дружба. То есть можно понять это как близость, дружба и близость половая, близость, связь, которая построена на половом влечении. Еще одна пара значений, которые можно привести. Арпа может означать дно, самое дно, донышко, донце какого-то сосуда, а рут, соответственно, от корня рывая, может означать полный, наполненный до конца сосуд, так пустая и изобилирующая. И жили там сыновья его, женатые на моавитянках, жили 10 лет. И умерли они оба тоже, Махлон и Кильон, и осталась жена без детей и без мужа. Это 5 стих. Комментаторы снова видят в этом определенный процесс. В дальнейшем в главе мы увидим, что вышли-то они из Бетлехема с довольно с большим имуществом, потому что Наами будет говорить, что она полная, в изобилии вышла из Бейт-Лехема, вернулась в Бейт-Лехем. Постепенно происходит оскуднение, умирает муж, умирают дети, Всевышний постепенно действует, чтобы вернуть в Израиль, вернуть в нормальное предстояние перед ним. Возможно, женщина хотела вернуться в Израиль, в страну Израиля сразу, хотела вернуться в Иудею и быть там, но женщина в соответствии с законом, с традициями подчиняется мужу, детьми, не так просто все бросить и отправиться назад. Итак, муж умер, и дети умерли. Шестой стих. В Такамхи, в Калатея, и встала она и невестки ее, и стала возвращаться из садов Муавских, ибо слышала она в садах Муавских, что посетил Господь народ свой дать им хлеб. Прежде всего, комментатор спрашивает, как она слышала. Одни говорят, что самое простое объяснение, на рынках слышала. Женщина ходит на базар, на базаре много бродячих купцов, проповедников, и они рассказали, вот теперь в Бетлехеме его избили. Ты же бетлехемская, вот знай, там теперь хорошо, а ты тут сидишь. Другой вариант, что у Наоми был Святой Дух, что в этом есть водительство Святого Духа. Третьи комментаторы говорят, что ангел явился и сказал ей это. Можно самое простое понятие принять, это вполне естественно, что женщина на базаре слышит какие-то новости. Можно и увидеть в этом нечто большее, что действительно, да, женщина услышала это на базаре, но это был промысел Всевышнего, что она это услышала, и тоже действие Святого Духа, который через кого-то ей это проговорил, и этот человек, можно сказать, был для нее ангелом. Так мы все три комментария соединим в одно, и в нашей жизни нам часто являются ангелы, вестники, не обязательно огромные с белыми крыльями. Мы также видим, что ангелов часто воспринимают за людей, так, например, Маноах, отец Шимшона или Самсона, увидел ангела и думал, что это человек. Возможно, что и какой-то человек играет иногда роль ангела. Итак, Наоми услышала, что Бог посетил свой народ, она собирается возвращаться в Бет-Лехем. Это очень непростой шаг. Казалось бы, такая идиллия, женщина возвращается на родину, но на самом деле возвращаться ей особо некуда. Ей никто ничего, никто ничем, по сути, не обязан. Она возвращается в родной город, где у нее едва ли что-то есть, она может все потерять. Никто не знает, как ее там встретят, а в принципе в Мааве она уже как-то обжилась, у нее есть две невестки, которые о ней, видимо, заботятся и хорошо к ней относятся, но все-таки любовь оказывается сильнее, и это еще один безумный поступок, который совершается в первой главе книги Рут. Точно так же, как Элимелех совершил безумный поступок, когда сбежал, так же и для Наоми безумный поступок возвращаться. В 7 стихе читаем: «И вышла она из того места, в котором была, и две невестки идут с ней, и пошли они по пути возвращаться в страну иудейскую». Невестки пошли с нами, и первое, что можно было подумать, по восточной традиции, мы никуда не денемся от того, что весь Танах – это восточная книга, и в ней полно восточных традиций, а по восточной традиции невестки вполне могли пойти со своей свекровью, бывшей свекровью, ее провожать. Это, в общем-то, вполне понятное действие. И они ее должны были провожать до того момента, когда она с ними попрощается, то, что Наоми и делает во втором стихе. «Ветомар Наоми лештей калатея», и сказала Наоми двум невесткам своим: «Идите, вернитесь каждая к своей маме». Она им говорит: «У вас есть своя мама, вы ко мне хорошо относитесь. Я ценю то, что вы для меня сделали, но у вас у каждого есть своя мать. Вам не надо идти со мной, и ваши матери тоже нуждаются в вашей заботе». Еще одна важная деталь. Девушки обычно более открыты со своими матерями, не всегда так бывает, но чаще всего именно так оно и бывает. Мы знаем много историй в Танахе, когда девушки рассказывают именно матерям то, что происходит, поэтому понятно, что прежде всего она говорит о том, что у вас есть свои матери. И она добавляет, я се Адонай имхем хесед кашер аситим аматим ваимади. И пусть сделает Господь милость с вами, как вы сделали с мертвыми, с умершими, с покойными и со мной. И видно, что Наоми благодарна им. Из их поступков видно, что они к ней хорошо относятся, что несмотря на то, что это были женщины чужеземные, все-таки между ними была любовь и близость, и за это Наоми благодарна. Здесь душераздирающая сцена на самом деле, когда три женщины, каждая должна начать новую жизнь, каждая стоит на каком-то перепутье. Три женщины прощаются, считайте, на перекрестке, каждая пойдет в свой путь, хотя вместе они прожили, мы видим, 10 лет. И Наоми продолжает благословлять их и говорит: «Итэн аднай лахэм умацон менуха иша бэйт иша». И да благословит вас Господь, даст Господь, чтобы вы нашли покой каждой в доме уже мужа своего. То есть возвращайтесь к матерям своим, но у вас не только прошлое есть, у вас есть еще и будущее, у вас есть какие-то перспективы. Дай Бог вам каждому найти своего нового мужа. Тяжелое благословение для свекрови, которая похоронила двух детей. Она говорит своим невесткам: идите, я благословляю вас найти других мужей. Опять-таки, это очень простые слова, но представьте себе, что чувствуют себя женщины в этой ситуации. На минуту поставьте себя на их место. Ватиша клаен и поцеловала им. Ветисана кулан ветивкейна. И они возопили и заплакали. Громко-громко плакали. И есть с чего плакать. В 10 стихе мы читаем: «Ветамарнала, и сказали ей: с тобой вернемся к твоему народу». Они говорят ей: мы вернемся с тобой. Отчасти это возможно часть вежливости восточной, но с другой стороны это и какое-то желание, внутреннее намерение их. Они тоже 10 лет с ней прожили, и, видимо, отношения сложились такие, что они полюбили свою свекровь. Не в каждой семье такое случается, это хорошо говорит не только о них, но и о Наоми. И почему это хорошо говорит об обоих девушках, и о Рут, и об Арпа. Так получается, что Арпа выходит немного отрицательным персонажем в этой истории, но на самом деле в этой истории нету отрицательных персонажей. Ветомар Наоми, и сказала Наоми: «Шавнабнатай, вернитесь, дочери». Лама ты лехнаими, зачем вы будете идти со мной? Обратите внимание, что в этой главе очень много глаголов шав, связанных с возвращением. Вернитесь, возвращайтесь, стало возвращаться, вернулись и так далее. Вся глава после введения, после того, как нам представлена мизансцена, вся глава будет говорить о возвращении. Так почему? Зачем вам идти со мной? А вот ли баним бы мяй, если у меня еще сыновья в чреве моем, воюляхам ля нашим, чтобы они стали вашими мужьями? Вы не можете, нету левератного брака, нету брата у мужа, который взял бы вас в жены. У меня нету такого сына. Амарти, если тиква, гамаити лайла лиш, а если у меня надежда, даже если я этой ночи буду с мужчиной, и если я даже рожу детей, сохранятся ли они для вас, пока растут? Будете ли вы их ждать, пока они вырастут и смогут жениться до вас? И поцеловала ее Арпа, свекровь свою, а Рут приклеилась к ним. Наоми успокаивает их, пытается их отговорить. И одна из фраз, которая говорит: «Ибо горько мне из-за вас, киеца бият Адонай, ибо вышла на меня рука Всевышнего». Одно из убеждений, которое, скорее всего, убеждает Наоми, это то, что на мне рука Всевышнего, Всевышний бьет меня. Я под неким вот таким проклятием, под наказанием. Поэтому идти со мной — это, наверное, не очень хорошая идея. И увидев, что Наама ушла, что Арпа ушла, Наама говорит Рут, обращается к Рут, это уже 15 стих, вот Тамар, вот вернулась твоя своячница, я не знаю, как здесь перевести на русский язык, к своему народу и к своим богам. Обратите внимание на вот эту фразу «к своим богам», которая говорит о том, что когда Арпа и Рут жили с сыновьями Наоми, они, видимо, служили Богу Израиля, поэтому здесь она как-то вернулась к своим богам. «Шуви ахарей евимтеех» — «и ты иди во след своячницы своей». Понятное желание отпустить. Сама женщина идет в никуда, но она хотя бы из Иудеи, она будет хотя бы местной своей. Возвращаться вместе с невесткой язычницей — дело непростое, и совсем непонятно, что будет эту язычницу ждать, поэтому понятно, что она не так предупреждает. И сказала ей Рут: «Не донимай меня оставить тебя. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Там, где ты будешь искать ночлега, там и я буду искать ночлега. Народ твой мой народ, и Бог твой мой Бог». С тех пор это формула при прохождении гиюра, так говорит каждый прозелит. Комментаторы вводят здесь несколько историй, говорят о том, что здесь Наоми объясняет ей законы и говорит: например, в субботу нам нельзя выходить далеко от жилища, и та говорит: туда, куда ты пойдешь, туда и я пойду. Говорит: у нас есть законы на ограничение личной жизни, так где ты будешь искать ночлега, там и я буду искать ночлега. Ну и, словом, Наоми обучает Рут каким-то основам Галахи, но это не обязательно видеть здесь, и, скорее всего, ситуация очень житейская. Рут в данном случае, и это очень важно понимать, Рут отказывается от самой себя. Она отказывается от какой-то личной жизни, от какой-то своей судьбы, от того, что у нее будут какие-то желания, какие-то влечения. Там, где ты будешь ночевать, там, где я буду ночевать, там, где ты пойдешь, туда и я пойду. Мне ничего своего не надо, мне надо только твое. Это основа прилепления Рут к народу. Часто люди говорят о гиюре: хочется быть евреями, начинается с отказа от самого себя, с того, что делает, а не то, что хочется, а хочется стать частью народа, и прежде всего мой народ, твой народ, мой народ, и уже потом Бог, Бог. То есть сначала принимается народ, и уже потом Бог. Там, где ты умрешь, там и я умру, и там буду похоронена. Так сделает мне Господь, и так добавит, что что смерть разлучит между нами. Так сделает мне Господь и так добавит, это традиционная клятва. Так, пусть так и так сделает мне Господь, пусть меня накажет Господь, пусть меня покарает Господь, если только смерть разлучит нас. Она клянется именем Всевышнего, Бога Израиля, что она не отступится от того, что она хочет следовать за нами. Это не переход в иудаизм, она не становится вдруг монотеистом, потому что мы говорили, что, видимо, они уже следовали за Богом Израиля. Здесь есть понимание того, что не только Бог Израиля, он владыка вселенной, владыка мира, но есть определенный замысел и промысел в отношении народа Израиля, и Рут хочет стать частью этого промысла, частью народа. Это присоединение к Израилю после уже того, как присоединение ко Всевышнему, как служение Всевышнему произошло. Приняв, став частью народа Израиля, Рут приняла и Бога, но сначала она вышла замуж за еврея и, видимо, служила уже Богу Израиля. И увидела Наоми, что Рут делает усилия, чтобы пойти с ней, и перестала с ней говорить на эту тему. Итак, две женщины без ничего, иудейка и язычница, идут в Бет-Лехем с моавитских полей. Это очень грустно, они идут в никуда. Это совсем-совсем-совсем не идеалистическое зрелище. Женщина, которая ушла с семьей, возвращается не то что ни с чем, возвращается еще и с языческой невестой. «Ветилехна штеген ад буэна Бет-Лехем». И пошли они вместе до того, как пришли в Бет-Лехем. И когда пришли они в Бет-Лехем, забурлел весь город на них. Разумеется, это не весь город вышел к ним, не весь Бет-Лехем вышел смотреть на этих двух женщин. Это то ощущение, которое они ощущают, то, что они чувствуют. Ветумарна, и все говорили, женщины, азот Наоми, тумарна стоит в женском вопросе. Женщины говорили, это Наоми? Это не то, что они ее не узнают. Нет, они ее узнают. Они ее узнают, и они удивляются, они потрясены тем, что с Наоми случилось. Это же случилось и с Иовом, когда друзья его смотрели на него издалека и не могли его узнать. Так весь город удивляется той метаморфозе, тому изменению, которое с Наоми произошло. И сказала им эту марна лейхен. Альти крана ли Наоми, не называйте меня Наоми, не называйте меня больше приятной, Карули Марра, называйте меня горечью, ки амар шедайли меот, ибо угорчил меня Бог очень сильно. И они маля, ляхти я полной ушла, и пустая, пустой вернул меня Господь. Почему вы будете звать меня Наоми? Почему же будете звать Наоми? В Адонай Анаби, а Бог свидетельствовал против меня. Здесь тоже есть игра слов, имя Наоми можно произвести и от освидетельствованное. То есть, говорит, если даже вы будете звать меня Наоми, то не потому, что я приязненная, а потому, что Бог свидетельствовал против меня, или Бог терзал меня, растерзанное Богом. Вы Шадай Рали. И Бог Шадай омрачил мою жизнь. И на фоне всего этого глава завершается некоторой иронией, которая есть в тексте. «Виташев Наоми Верут Моавия Калята Има». И вернулась Наоми и Рут, моавитянка, невестка с ней. Возвратились они из с полей Муавских, и они пришли в Бет-Лехем во время жатвы ячменя. С одной стороны, нами говорит, смотрите, как мне горько, у меня ничего нету, я вернулась пустая. Автор говорит, нет, она не вернулась пустая, она вернулась с молодой невесткой во время жатвы ячменя, только все только еще начинается. То, что ей кажется, что она пришла в полную разруху, это начало чего-то нового, что будет происходить. В книге «Ноам Элимелех» Раби Элимелех из Лизанска говорит, что Всевышний прячет праведников. Прячет праведников, иногда спускает праведников в самую нечистоту. И Давид пришел из, должен был прийти, спрятана подготовка Давида, где-то в Моаве народ Израиля формировался в Египте. Часто это происходит с тем, что Бог рождает праведников от каких-то бесплодных женщин, от женщин, которые не могут родить. В этом чудность Всевышнего скрывать свой замысел, поднимать из ссора, делать святое, из нечистого поднимать и извлекать чистое. Где нашел я Давида? В Содоме. Еще за Лотом пришли, как это говорят комментаторы, ради Давида. Даже в Содоме в замысле уже был Давид, и в Моаве в замысле уже был Давид. И мы видим, что Всевышний строит этот замысел, когда Наоми говорит, что она пришла пустая, на самом деле начинается жатва ячменя, начинается важный этап в жизни Наоми, который казалось, что все потеряно, и очень важный этап в еврейской истории. Вот такова вкратце первая глава книги Рут. Да благословит Всевышний тех, кто изучает Писание, тех, кто обучает Писание по всему миру, тех, кто ищет Его Слово, Его лица, Его поддержки, тех, кто пытается проникнуть в мудрость Его слов. Большая благодарность всем тем, кто поддерживает меня, мою семью, мое служение. Будьте благословены все вы и дома ваши, все, кто с вами, всеми благословениями, и дети ваши, жены ваши, мужья ваши, родители ваши, все, кто с вами, пусть будут благословены из Его блаженной руки. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.